Слава нашему Господу! Опять имеем возможность встречи, и сегодня опять будем касаться вопросов, которые... А что которые? Ну, скажу, что... Стрижка овец! Это хорошо или плохо? Праздник, слушайте! А стрижка виноградных лоз? Это праздник. Обрезка идет. Сбор урожая? Ну, своего рода стрижка такая. Вот. Значит, если овцы не стриженные, к ним и репьи цепляются, и они к репьям цепляются, и грязь находят на свою шкурку, и грязь цепляется. А как пострижешь, то там интересно такое действие сразу. Знаете, какое? Ничего не цепляется. Вот те, какие мы овцы, стриженные, нет, какие мы, понимаете, это самое, виноградные веточки обрезаны или нет? Ну, сегодня мы коснемся этих вопросов, но мы заходим с удивительного такого, как сказать, угла, поворота темы. Мы будем заходить через лицо. Через лицо. Ну, читаем Исаии, 3 глава, стих 9. Там о других вопросах он говорит, но мы берем там одну такую тонкость, очень такую своеобразную. Исаия 3, 9. Выражение лиц их... свидетельствует, ну, против них, или за них, или о них. Дело в том, что фактически выражение лица, отпечаток внутренности, выходящий наружу, по-другому, это знаете, как звучит в Новом Завете, интересно. Если светильник во внутренности горит, то он горит и светит так сильно, ярко, что этот свет выходит через, ну, как правильно сказать, ну, не только через лицо, через глаза, через стиль жизни, мышление, хождение, понимание. Там будет здравомыслие, здравая вера, здравая любовь непритворная, здравая надежда, здравая вера. И так дальше. Итак, отпечаток. Это получается, глаза, говорит, твои будут, ну, по-другому звучать, исполнены светом. А яркость этого света, если внимательно рассматривать, ну, Священное Писание говорит, глаза их исполнены непрестанного греха. Если то место Писания читать с другой стороны, звучит оно так. Чтобы глаза наши были исполнены непрестанного Божьего огня. Почему так? Потому что об Иисусе Христе сказано очень интересное слово. И глаза Его, из глаз Его как огонь выходил. Ну, я своими словами так буду говорить, да? Из уст Его как огненный меч. Это уже другой уже вопрос. Глаза. Если внимательно смотреть, то глаза должны источать Божий огонь. Потому что Священное Писание говорит, огонь их, грешников, не угасает, и червь их не умирает. То есть, потому они и идут в огонь вечный, в пламя гиены огненной, в озеро огненное. Теперь, когда Священное Писание говорит, кто может обитать при вечном пламени, кто может ходить при огне пожирающем, и вот судьи сели, и престол огненный, и огненная река, и так дальше, говорит Священное Писание, это говорит о вопросе, кто может обитать на, ну, на твоей горе при огне. Это знаете, как говорится? Это говорится так, обитать будут только те, у которых светильник настолько горит во внутренности, что этот огонь истекает наружу. Из глаз истекает, с уст истекает Божий огонь, Божьего благословения. А если дальше рассматривать, то здесь говорится будет о вопросе любви. Вот, любовь и ревность, это пламень весьма сильный, большие воды не могут потушить, погасить. Это огненные стрелы. Для меня звучит, ну, когда в Новом Завете говорится о возьмите все оружие Божие для себя, там и шлем надежды спасения, щит веры, меч, Слово Божие, об этом острый меч, кольчуга или броня праведности, ноги обутые в готовность проповедовать мир, да? Ну, такое вооружение описывается в Новом Завете. Да, правда. Но интересный вопрос. В «Песне песней» говорится, что дальнобойное оружие, ну, меч – это все-таки ближний бой, понимаем, да? Но слово «меч» обозначает еще несколько других смыслов, что это дальнобойное оружие тоже. Это и дротики, и камни могут быть, и прачные камни, вот, и пики всевозможные, копья, дротики. Но интересно то, что в любви сказано, что стрелы ревности – ах ты, они огненные. Между прочим, огненные стрелы зажигательные, это очень сильнейший был показатель в свое время ну, средневековые войны, или, допустим, до того, как наш Господь пришел во плоти, то же самое, ну, тех времен. Это огненные стрелы пускать. Священное Писание говорит, любовь, это она обладает таким оружием. Вот теперь интересный вопрос. Новый Завет, когда берешь, что, ну, по причине умножения беззакония у многих охладеет любовь. Отсюда получается, они будут терять дальнобойное свое оружие, противостояние дьяволу. Для меня звучит. Иисус, когда говорит, вот я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Создание церкви, это не кирпичи, не камни, не дерево. Это даже не члены церкви, чтобы мы понимали. Мы сейчас коснемся этого вопроса. Врата ада, когда они одолеют, это говорится о том, что в этой церкви, а церковь это я, ты, вы, мы, они. Не во множественном числе, а в единственном числе. Пожалуйста. И вот эту церковь, меня, тебя, вас, нас, не может одолеть врата ада. По-другому звучит. Во мне, в тебе, в вас, нас такая сильная любовь быть должна, это показатель настоящей церкви, что эти стрелы так далеко летят, что не дают покоя во вратах ада. По-другому. Во вратах ада выбирают бесы во главе с сатаною, какими методами одолеть меня, тебя, вас, нас, церковь. Это потом уже церковь, собрание народа Божьего. Я пока даже туда не иду. Но как получается? И там бесы, разведчики, соглядатаи. Они говорят, слушай, это оружие не пойдет против него, против нее, против них. И это оружие не пойдет против него, против нее, против них. И никакое оружие не идет. Они уже, как это сказать, в планировании своем видят, предрешенность или определенную ихнее, как сказать, уничтожение. Мы понимаем. Но когда любовь охладевает, тогда мы переходим на ближний бой. А ближний бой называется Каин. Грех уже не во вратах ада и не по пути от ворот ада до твоих дверей. Он уже на пороге. Это знаете, как звучит? Выходя из дома, ты споткнешься об грех. По-другому звучит так еще. А входя в свой дом, ты споткнешься и вместе с грехом закатишься в дом. Именно закатишься. Почему? Потому что впадешь. Ну, давайте смотреть любовь. А мы сейчас с вами остановились на вопросе, когда светильник внутренности настолько возжжен, горит, аж полыхает, то бесам во главе с дьяволом, там, во вратах ада, не имется. Они говорят, бесполезно. Были свидетельства такие, определенные места, церкви, я уже имею в виду не одиночные личности, я, ты, мы, вы, они, а собрание народа Божьего. И Бог открывал такие моменты, когда преисподней, там, понимаете, во вратах ада идет совет. И докладывают, ну, пускай будет такой оборот речи. Слушай, говорит один бес, вот такой, говорит, грех даю, не берут ни мужчины, ни женщины. А другой говорит, а я вот такой грех даю, не берут ни мужчины, ни женщины. Это не обязательно сексуальные вопросы, неважно, любые абсолютно, понимаете. Ничего, говорит, их не берет. А почему не берет? Потому что огонь их, этих христиан, не угасает. Только, пожалуйста, это место Писания, такой оборот речи, огонь их и червь их, это про грешников. Но оттуда я беру эту фразу, а это огонь их, любящих Господа, огонь любви не угасает. Любовь у них не угасает. А Иисус говорит в книге Откровения, Иоанну напиши, я имею против тебя, кому? Возлюбленная моя. Ну, давайте так прочитаем, да, он же к церкви говорит. Ну, давайте... Ну, имя церковь заменим на имя личность. Пускай так будет. Но если он жених вечности, значит, эта церковь невеста. Это личность. Пускай будет так. Невеста. И вот жених своей невесте... Ха, интересное такое заявление говорит. Вот встреча у них, да? Общительность. Вот интересно, что бы он сказал Суламите? Я имею против тебя, что ты оставила свою первую любовь. Да точно. Неподъемная, дверь не открывается, лицо прячешь. Мы сегодня коснемся, почему оно прячется еще. Потому что нам нужна эта деталь, а некоторые вопросы. Хотя у нас некоторые детали этой темы уже просматривались в других темах. Что бы он сказал Суламите? Имею против тебя, что ты оставила первую твою любовь. Позвольте, а как это быть невестой Христовой и дожиться, дождаться такого, ну, заявления, или как правильно сказать, да, высказывания в свой адрес? Вот, знаете, что получается? Вот выходим мы к нему навстречу или не выходим? Сложный вопрос. Знаете почему? Я же скажу почему. Потому что книга Откровения, когда рассматривает семь церквей, то там рассматривается вопрос, как он, стоящий со стороны. Где это видно? Иоанн видит семь светильников, и вот они горящие, но он, конечно, со стороны смотрит на них, а в середине, не внутри каждого, а вокруг него, Сына Божьего, жениха вечности, семь светильников. И вокруг него семь звезд. Над этими светильниками семь звезд, это служителя, а светильники – это церковь, да, правда? И вот в этом видении нигде не видно, что он внутри светильника. Значит, он стоит со стороны, говорит. Вопрос возникает. Вот эта церковь приходит к нему навстречу? Да или нет? Вопрос, правда? Суламита навстречу не вышла. Мы сегодня еще другие места посмотрим тоже. Но есть одно из страшных моментов. Мы в других темах с вами тоже это заостряли для себя внимание. Бог нам заострял. Помните, когда было Моисею сказано: «Моисей, ты должен вывести...» Ну, я своими словами буду говорить, ладно? «Ты должен вывести народ Израиля ко мне на...» На что? «Встретенье, на встречу, на разговор какой? Как отца с детьми. А еще я имею дерзновение сказать... На разговор жениха с невестой. Для меня звучит народ Израиля, те ветхозаветные времена и пророки, и дальше, до того, как Христос пришел, я имею дерзновение сказать: ветхозаветная невеста. Ну, пускай. Потому что там вопрос любви стоит, понимаете? И говорит: «Моисей, им надо 3 дня на освящение». Ты знаешь, я говорю: «Бог, я все учел. Они за 3 дня все успеют». Ну, Бог же не ошибается, раздает 3 дня, значит, точно? Точно. Проходят 3 дня. Осветились? Ну да. Там фраза: «И Моисей вывел народ Божий на встретение с Богом». Ну, как получается? Все-таки Суламиту за воротник подняли, пускай будет такая форма речи, и выпихнули ее с ее ложа, накинув ей хитон и обув ей сандалии. Не слишком ли ты сгущаешь краски? Да нет, я еще не до конца рассказал в красках. Так вывел или не вывел? Вывел. Они вышли или волоклись? Ну как сказать? Написано: вывел. Я еще больше скажу, вы еще больше это знаете, это местописание. И Бог сказал, вот, а до этого же Бог до этого говорил, во время протяжного трубового звука они имеют право взойти куда? На гору. Господи, кто может пребывать на горе Твоей, кто может быть на святом месте Твоем? Кто? Вышедший на встретение с Тобою, не спеши. Не спеши. А Бог говорит: я вижу, что они выйдут, и они захотят подняться на гору. Ты представляешь, какая у них дерзновение или дерзость? Нет, это не дерзновение. Дерзновение – это чистое сердце. Любовь до такого совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда. Это день суда фактически, вы понимаете, а? Мы понимаем, я думаю, это. Прийти к Богу на гору – это же день суда. Мы очищались, освящались, приводили себя в порядок. Ну, все, как Адам с Евой, они тоже же сказали: все. И ужас заключается в том, что такая форма приготовления называется спрятаться от лица Божьего, накинув маску святости. Почему так? Сейчас проверим, почему так. Вот они вышли, и там была черта такая, да, вокруг горы. И сказано, говорит, вот к этой черте не прикасаться, тем более за черту не переходить туда. Зверь или человек, рукой не трогать их даже, все. Побить камнями или стрелой. Но во время протяжного звука трубного они могут зайти. Но Бог потом говорит: Моисей, предупреди народ, чтобы они не имели дерзновения, я своими словами скажу, подниматься Они не хотят, они боятся.
Подожди, Моисей.
Раз Бог сказал, чтобы они не подымались, значит, в них сидело. Что сидело?
Бог так просто слова, знаете, не говорит. Это люди бывают словами разбрасываются, на ветер их бросают. А Бог раз говорит, чтобы они не подымались, значит, там дерзость, но нету любви и готовности.
Думаем. Мы с вами касались этого вопроса. Поэтому выражение лиц – это еще вопрос. Там надо будет глубже посмотреть. И поэтому вопрос, когда мы затронули сейчас вопрос огня, это очень серьезнейший показатель. И когда Священное Писание говорит, я имею против тебя, что ты оставил свою первую любовь, я вижу, что у тебя угасает огонь любви. А любовь угасает, охладевается потому, или охладевает, наверное, правильно по-русски так, да, сказать, охлаждение любви происходит, потому что там начинает умножаться беззаконие. Как? Что? У любимой умножаются беззакония, и она перестает любить искренно, чисто и свято, да, и ну какие еще слова сюда поставить? Своего возлюбленного. Церковь, да, такая? Это я, ты, мы, вы, они такие, да, да? Проверяем, проверяем. Я скажу такую вещь, как вы думаете по этому поводу? Брат Сергей, ты знаешь, вот мы решили перейти в другую церковь, потому что? Я говорю, не потому что. Но поэтому что? Знаете, как называется? Это уйти от лица Божьего, потому что Бог говорил с кафедры прямым текстом, еще и глубже, детальней, конкретней, чем любое пророческое слово в большинстве случаев. Ну, давайте будем честными. Я не говорю все абсолютно места, где Бог говорит пророческое слово. Но. Есть такие места, что так четко, конкретно Бог говорит, что ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пророческое слово, откровение, видение. Да, это правда, это правда. Но есть такие места, где с кафедры настолько прямо Бог говорит. А люди начинают искать, как это сказать, более устроенные церкви. Это знаете что? Адам с Евой одевают на себя лиственные одежды, чтобы скрыться от лица Божьего. Поэтому вот такой народ, уходящий от таких тем проповедей и говорящий, что устраивают свои семьи, свои дома, свои внутренности, устраивают к соединениям со своим родством, это беготня от лица Божьего. Думаем хорошо, думаем. Читаем книгу Бытия. Я не ожидал, что это будет тема. Я пошел по линии, помните, я вам говорил, что у нас должна быть тема «Если». И когда я стал входить в тему «Если», вдруг у меня происходит внутри разворот на вот эту тему сейчас, которую передаю. Я, ого! Боже, ну мы вроде бы касались... Частично. А теперь давай говорить глубже, глубже. Надо Божьей правде в глаза смотреть. Чтобы было понятно, давайте пока мы Бытия не будем читать, коснемся вопроса в начале собрания, мы с вами уже касались. Ну, еще разочек, хорошо? Принято в свете Священного Писания говорить... что мы даем обещание Богу доброй совести. Только будем честными, там не написано служить. Там написано обещание Богу чего? Доброй совести. А вопрос служения в доброй совести, это уже следующий пункт. И во время водного крещения мы обещаем Богу добрую совесть. А односторонним обещания не бывает. Оно двустороннее или обоюдостороннее. То есть это две стороны, позвольте так выражу, заинтересованы в этом обоюдном договоре, согласии, обещании. Если мы обещаем Богу добрую совесть, то Он обещает быть, ну, Он, будучи верен и праведен, себя отречься не может. Так говорит Священное Писание. Он говорит, ты только приди, честно назови, что с тобой, что почему у тебя, тогда, говорит, я буду тебе
ну что, решать эти вопросы, помогать, избавлять, менять, заменять. Это уже детали, Бог там уже будет решать. Ну, давайте такой маленький пример, потом дальше будем двигаться. Кто-то на молитве, он или она, не играет роли. Уже семейные люди. Господи, благодарю Тебя, что Ты дал мне мужа, или дал Ты мне жену, а теперь помоги мне нести его или ее. Ну, честно, да, вроде говорят. Кто его знает? Будет Бог слушать такую молитву, помогать? Как сказать? Сейчас узнаем, как сказать. А Бог говорит, я тебе не давал мужа или жену. Ну, это кому что, да? Кому кого. Это ты сам себе взял, это ты сама себе взяла. Поэтому, или хочешь быть честным, честной, то давай, я тебе не давал. Ты сам взял, ты сама взяла. Почему? Зачем? Отчего? И какими мотивами? А теперь не надо говорить, что я благословил. Но не надо такие вещи делать. А теперь ты кричишь, что тебе тяжело. Ну, потому тебе тяжело, что я тебе не давал. А многие говорят, а Бог благословил. Ну, ладно, если у вас такое зрение кривое, косое, и вы не понимаете, где красный свет, где зеленый, а где желтый. Ну, дальтоник, вот свет загорелся, так ехать или не ехать, а какой горит? Ну, раньше привыкли, наверху красный, потом желтый посерединке, потом внизу зеленый. Ага, наверху загорелся, значит красный. В серединке, значит, желтый. Красный стой, желтый жди. Нижний загорелся, значит, зеленый. А когда стало больше транспорта, стали горизонтальная раскладка. То красный слева, то красный справа. И не поймешь, какой, если ты не видишь цвета. Бог говорит, стой, а мы едем на женитьбу, на замужество. И Бог говорит, я тебе не давал, ты взял сам, ты взяла сама. Теперь получается, или ты согласишься, ну тогда только в этом случае я помогу тебе. Ладно, мы коснулись вопроса водное крещение, это обещание Богу доброй совести. И вот сейчас рассмотрели, так где же твоя добрая совесть? Чего ты грудней занимаешься? Я тебе не давал. Называй вещи своими именами. Тогда будем говорить о помощи. Обещание, давайте еще заострим внимание. Апостол Павел говорит, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. У вас тысячи наставников, мало отцов. Когда ты родил? Когда благовествовал. Когда я вас, говорит, родил, и вы приняли. Сейчас я задумаю, что первое сказать. Ну, давайте будем говорить, Христа своим спасителем. Почему? Я сейчас скажу, почему. Потому что Христос, Он пришел для того, сказано в Священном Писании, чтобы спасти народ свой от грехов их. Дать уразуметь народу своему, что ихнее прощение заключается в прощении их грехов. Когда Он Спаситель, если мы принимаем Его как Спасителем, обратная сторона этой фразы звучит так. Считаю, понимаю, что я погибший, погибающая, в погибель идущий, или уже почти там. Понимаем, да? То есть, когда говорится вопрос, что Он для меня, для тебя, для нас Спаситель, значит, мы должны осознавать, что мы в погибели. В погибели, значит, мы со грехами во грехах. Чьих? Своих. Теперь, чтобы Он спас, надо быть честными. Знаете, какими? Спаси, погибаю, тону. Ну да? А теперь представьте, вот спаситель или спасатель, ну, на воде, да, вот который сейчас будет спасать утопающих. И говорит, ты тонешь. А это последние бульбули делает, говорит, не-не, я не тону, не тону. Ну, тогда тони. Ну что так получается? Значит, получается, чтобы просить о помощи, надо согласиться, что погибаем. Вот это произошло у Исаии. Когда Исаия увидел славу Божию, что он сказал? Тону, погибаю, погиб. Ну давайте его можно спасать. По-другому звучит. Обещаю тебе, непривычная форма. Я не перечеркиваю обещание Богу, доброй совести, водное крещение. Но. Это остается на месте. Хочу заострить внимание, на что Бог обращает внимание. Обещаю тебе честно сказать, признать свое состояние. Какое? Еще до доброй совести дело не дошло, а надо быть уже честными. Тону, погибаю. Это не из христианских семей. Я даже разбираю вопрос, чтобы было более понятно. А вот с мира приходящий. Здесь идет вопрос обоюдного взаимопонимания. Он спаситель и спасатель, а я утопающий, утопающая во грехах. Дальше. Когда апостол Павел говорит, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием, о водном крещении никакой речи нету, и о принятии Святого Духа никакой речи нету. Это на своем месте будет. Теперь, если я родил вас во Христе Иисусе благовествованием, называется, вы стали детьми. Значит, теперь у детей должно быть взаимоотношение со своим небесным родителем. Правда, да? И оно будет проявляться во взаимоотношениях любви. Так будет любовь или нет? Или из-под палки дети слушают своих родителей? Если мы привыкли из-под палки слушать, то мы воспринимаем, что из-под палки Божьей мы будем слушать Его. Но это же ненормальность. Дитё любит своего родителя. А родитель любит своего дитя. Это не взаимоотношения жених-невеста, это родитель и ребенок. Вот здесь взаимность. Какая взаимность со стороны ребенка? Любит родившего, а еще написано, любит рожденного от него. Я пока не дотрагиваю рожденного от него, мы берем пока только первую ступеньку. Любит родившего. Знаете, как это звучит? Это получается так, со всеми своими болячками, неудачами, переживаниями ребятенок прибегает к своему родителю. И на сегодняшние дни, особенно мамки, обладают таким интересным показателем, я не знаю, как его назвать, но я назову его на пальцах. Ребенок прибегает, такая шишка, громадный синяк, кровоподтеки, кровь течет, понимаете, слезы текут, не поймешь, что больше, крови течет или слез, а может быть, всего вместе прибежал, все, мамка обняла, поцеловала, шишка не уменьшилась, кровоподтек не исчез, кровь еще течет. А ребенок начинает успокаиваться. А как это так получается? Это что такое? Это норма, которой наградил Бог родителя. Обладать силой, способной от Бога полученной, чтобы утешить своего малыша. Теперь насколько Бог, как отец, хочет утешить нас? Позвольте, а мы, как рожденные от Него, сразу бежим к Нему или игнорируем? Ну давайте, где эта взаимная норма? Приехали. А теперь еще глубже, более такая, ну, духовно-сентиментальная, неудачно так звучит, потому что сентиментальность это такие разнополые взаимоотношения, я их хочу убрать в сторону. Я не знаю, как по-русски это рассказать, но скажу по-другому. Взаимоотношения жениха с невестой, я по-другому. И взаимоотношения невесты с женихом, я вот сюда иду. Так если он предлагает, апостол Павел говорит, я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой. Обручение, я не разбираю обручение, сватовство, сейчас вопрос не здесь. Значит, жених предлагает свою любовь. Предложить свою любовь, значит, для меня звучит. Он говорит, я на всю жизнь остаюсь тебе верным. Ну так написано, он верен себе, ответить не может, даже если мы неверные. Ой-ой-ой-ой-ой, что, мы неверная невеста? Кошмар какой-то. Это же ужас! Неверная невеста, он верен, ответиться не может. Значит, мы оказываемся не всегда верными. Кошмар! Тогда мы изменники. Ужас! Ну, я пока не в эту сторону, я на начальную ступень вопроса взаимоотношений. Какая? Он дает мне, тебе, вам, нам свою любовь. До конца жизни, пока мы на земле. А когда в небо перейдем, то уже невеста отправилась вечный свой дом. Ну, то есть, вот период земной жизни закончился, с его стороны вечная любовь. Ну, как сказать правильно, на период земной жизни переросла вечную любовь вечности. Ладно, а теперь возвращаемся к невесте. Значит, у невесты завет любви, да? Где? Во время обручения? Да. Фактически, это обещание своей любви ему? Ну, давайте. Или пускай он догадается, что мы ему обещаем. Да, что вы говорите? Вот он вслух признается невесте, она по моей интонации догадайся. Это кокетство. Если принимаешь его любовь, то открытым текстом скажи, я принимаю твою любовь. И на твою любовь отвечаю взаимностью. Но не отмалчиванием. Это завет любви. Думаем. Вот здесь огонь Божьего благословения. И вот теперь мы все сие окружающее нас можем преодолеть силою возлюбившего нас. Мы оцениваем силу возлюбившего меня, а ты себя. И теперь взаимность моей любви. Это обещание? Обещание. А не принято это. Христианство об этом говорит. Не принято. Но если мы читаем Священное Писание, принято. Но мы сейчас с вами подходим к вопросу очень серьезному. Спрятать свое лицо от лица Божьего. Читаем книгу Бытия, 3 глава. Ну, давайте, чтобы было понятно, с 1 стиха возьмем до 8, и там кое-что посмотрим. Просто, чтобы сюжет. А нас будет интересовать 7-8 стих. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене, то есть Еве, подлинно ли, правда ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю». Ну, это специально, чтобы развязать разговор там, или завязать разговор, как правильно сказать. «И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их, не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог. Мы не разбираем этих вопросов, просто пока мы с текст берем. «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз. И вожделенно, то есть желанно, захотелось его, потому что дает знание». То есть это уже пошла работать гордость житейская. «И взяла плодов его, ела, и дала также мужу своему, и он ел». Но первое, ела она, а не то, что запретный плод кусали с двух сторон сразу вместе. «И открылись глаза у них, обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание уже из сшитых листьев». Заостряю внимание, на что заострил Бог внимание. «Что ты, говорит, здесь видишь?» Я говорю, ужас. Нежелание встретиться с твоим лицом Божиим, чтобы уйти от твоего лица, видящего их естество, они спрятались за смоковные листья. Дело в том, что люди даже прячутся за исповедание. Знаем, не знаем? Нет? Вот Бог открывает, что человеку нужно, ну, не исповедание, пожалуй. Исповедание – это оглашение соделанного, покаяние. Бывает, исповедуются, рассказывают, бывает, хвастаются, еще и смеются, радуются, похваляются. Называется исповедание. Они рассказывают просто о своих похождениях. Ну, какие у них там были физические, физиологические, умственные там и прочее, прочее. Вопрос сейчас не в этом. Вот. И для того, чтобы сокрыться от покаяния, человек бежит на исповедание. Называется перехватить инициативу. Что это значит? Вот начинаешь говорить человеку, надо покаяние. Да, я уже был на исповедании, я была на исповедании. Все, раз они были на исповедании, ты не имеешь права теперь затрагивать их на предмет исповедания покаяния, потому что они были на исповедании. А Иисус сказал, если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, прощает нам. Ух ты, они уже и в нападение идут. Тогда задаешь вопрос. Я не спрашиваю вас, сколько раз вы были на исповедании. Я задаю, говорю, вам другой вопрос. Скажите, а вы избавились от этой проблемы, в которой вы находитесь? Или она у вас продолжает? Это уже отдельный разговор, мы сейчас пока этого не касаемся, я немножко в другую сторону буду идти. А скажите, я еще говорю такой вопрос. А вы исповедуетесь пред лицом Бога в уши только одного служителя или разных по очереди? Ну, когда того, кого того, когда того, когда и этого, и так дальше. А я говорю, я понял, а я знаю, что вы делаете. Знаешь, что вы делаете? Вы развешиваете ваши грехи, а эти служители считают каждый грех как впервые соделанный. Забывая о том, чтобы задать вам вопрос, какие бесы блокируют этих служителей, задать вам этот вопрос, и какие бесы охраняют вас, чтобы вам не был задан этот вопрос. Какой? Душа, это у тебя впервые такое? Или это система твоей жизни? Ну, а теперь скажите, куда делись исповедания?
Вот это называется перехват инициативы.
Все. Листьями закрылась нагота.
Ну, оно не совсем подходит. Почему? Потому что Бог все-таки признает исповедание. Потому оно не совсем подходит, чтобы так рассуждать.
Но оно почти так подходит, потому что подлинная причина, обратим внимание, подлинная причина, что Адам с Евой сшили листья, а из листьев сделали одежды, подлинная причина не была покаяние. Не было осознания своей вины. А что было? Притвориться, спрятаться, выдержать встречу с Богом и выдержать Его взгляд.
Понимаем? Священное Писание говорит, будет такой день, когда вот увидят Его, Господа, как Он во славе придет, тогда будут кричать, что называется, горы и холмы, падите на нас и сокруди нас от лица сидящего на престоле. Кто это будет кричать? Обычно проповедуется, что это будут кричать неверующие люди. Ну да, они будут кричать. Но знаете, кто еще будет кричать? И очень сильно верующие.
Потому что ты, говорит, это делал, я молчал, ты подумал, или ты подумал, и наконец, говорит, приходит такой день, когда я прихожу к тебе, и Ева кричит: «Хитон, не одевайся на меня, чтобы не имела возможности встать. Сандали, не одевайтесь на меня, чтобы не имела права выйти». Ну, давайте. Адам с Евой, скорей, лази по дереву, обламывай ветви, обрывай листья, скорей.
Для чего? Чтобы нам предстать перед лицо Божие? Нет.
Листья, сокройте нас от лица сидящего на престоле, сокройте нас от его голоса, ходящего в раю.
Ну, давай. А что они делают? Они же наготу прикрывают. Нет, они покрывают, они соглашаются с тем, что они нагие.
Ну, они же соглашаются. Да, нет?
Ну, да, соглашаются.
Ну, и дальше что они делают? А что должно было сделать? Да разодрать уже на себе шкуру свою, а не лиственные покровы эти. И лежать низ, что называется, и ждать. Когда же ты придешь? В прохладе дня. А вот мы будем на земле лежать. Давид в свое время сказал, вот когда у него проблема была с Урией и Версавией, ребенок родился, то вот он лежал низ, то есть на лице так распластавшись, и не хотел ни подниматься, ни кушать, ничего. Вот. А потом, когда он услышал, что там рабы шепчутся, его слуги, он понял, что ребенок умер. Он говорит: «Ребенок умер, да. Ну тогда давайте кушать». Я говорю: «Слушай, что ты делаешь? Когда ребенок был жив, ты лежал и плакал и прочее, а тебе, как он умер, то ты умываешься и в Дом Божий пойдешь, и пищу тебе подавай». Он говорит: «Ну, дело в том, что когда ребенок был жив, я думал, может быть, Бог его помилует, и ребенок останется живым. Ну, а теперь, когда он умер, Бог решил все вопросы, а теперь что? Говорит, я пойду к ребенку, что ли?» То есть он не хотел подниматься, пока месть не получит, Давид, не хотел подниматься, пока не получит ответ. Какой? Либо ребенок будет жив, либо ребенок умрет. Ну, так, да? Вот это должно было произойти у Адама с Евой. Да не листья нужны были. Нечего было обламывать смоковницу и обрывать листья и сшивать. А что она была? Ниц, вот так вот упасть, и все. Как Давид сказал: «Я не дам очам моим сна и веждам дремания, пока мне не найду дом для Господа». Ну, примерно так он искал, где поставить ковчег. Мы сегодня о ковчеге тоже немножко коснемся с другой стороны. Это очень серьезнейший показатель. Вот так бы они ниц лежали, и пришел бы Бог в прохладе дня. «Адам!» А Бог бы не искал его. Знаете, где Адам бы лежал? Под этой смоковницей, которой ветки не обломал и листья не оборвал. Вот под этой смоковницей они встречались. Ну, Священное Писание говорит, под виноградной лозой, или говорит, под смоковницей. Очень похоже, что под смоковницей, но это уже детали. Возможно, были встречи у Бога с Адамом, Евой и под виноградной лозой. Это уже другой разговор. И Бог бы пришел: «Адам!» И он бы сказал: «Согрешил я. Боже, знаешь чем? Что на момент искушения Евы змеем мы оказались не рядом». Дальше. «Согрешил я тем, что когда она откусила и принесла, Я согласился с ней. Ну, примерно так. Согрешил я. Я виновен. Я виновен. Только я виновен. Только я виновен. Только я виновен. Признай-ка только свою вину, Бог говорит. У Ветхозаветных больших пророков. А нет. Что здесь делается? Я буду читать вот 7, 8 и со стороны 8, 7. И открылись глаза у них, обоих, и увидели они, что наги, и сшили смоковные листья, сделали себе опоясание. И услышали голос Господа, ну, мы с вами рассуждали после того, когда они закончили это все дело. То есть, одежду свою такую из листьев. И услышали голос Господа, Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам, жена его, от лица Господа Бога между деревьями рая. Скрылись от лица Божьего между деревьями рая. Вот эту фразу, 7 стих. И открылись у них обоих глаза, и узнали они, что наги, и скрылись они от лица Господа Бога под смоковные листья. Видим? Сколько раз они скрылись от лица Божьего? 2 раза. Первый раз они скрылись под смоковные листья, ну так, пускай будет выглядеть. Второй раз уже в смоковных листьях, а они между деревьями рая, вообще туда. Вот так немалое количество народа, побывав в здравомыслящем собрании, когда Бог стал открывать и называть вещи своими именами, только пока не называя имен с кафедры, потому что с кафедры имена не надо называть, и Бог знает, как пророчествовать во время проповеди с кафедры, не называя имен, иначе придерутся. Дальше. И чтобы скрыться от лица Божьего, люди раз и на выход. А помните, было сказано, поймите, либо мы каемся, либо наши грехи нас выведут, если уже не наши бесы нас выведут с этой церкви. Думаем, это серьезнейшие вещи. А Бог говорит, давай, открывай, открывай, открывай свою внутренность. Читаем Бытие 4. Так поступающие идут путем Каина. Ну, мы же так читаем, да? Они, говорит, идут путем Каина, предаются обольщению мзды, как Валаам, в упорстве погибают, как Корей, Дафан, Аверон. Ну, да, да, да. Но с этой стороны мы никогда не задумываемся об этом вопросе. Смотрите, Каина, путь Каина, где он? Бытие 4 глава. Стих 7. Это когда Каин принес дар от плодов земли, а Бог не принял этого дара, принял этот, не то что дар. Ну ладно, здесь написано дар. Ну жертвоприношение, дар все вместе, если соединить. Вот, дар Богу, жертвоприношение фруктов, овощей, ну, от плодов земли. Вот, а Бог не принял. Авель принес дар Богу, жертвоприношение от животных, Бог принял. И вот Каина поникло лицо, да? И сказал, да, ну давайте с 5 стиха 4 главы Бытия. А на Каина на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. А почему поникло? Знаем, не знаем. Но мы сегодня уже несколько раз касались этого вопроса. Но сейчас более детально касаемся по книге Иова. Возвращаемся сюда в Бытие. Книга Иова. 29 глава. Иов говорит о себе. То есть, ну, это не кто-то говорит, а Иов говорит. Иова, 29 глава. Всего лишь один стих читаем. Бывало, 24 стих. 29 Иова, 24 стих. «Бывало, улыбнусь им». Это очень интересная фраза, говорящая о том, что Иов редко улыбался, а вообще не смеялся. Это что, такой образ жизни у него был или что? Ну, знаете, для меня звучит, это был образ его внутренности. Это не был молчун, это не был мрачный человек. Это не был обидчивый, огорченный, не видно этого, не видно на те моменты, о которых он описывает. Но он знал цену улыбки. Я сегодня не буду касаться улыбок. Отдельно, возможно, у нас будет тема, вот кому можно улыбаться, кому нельзя, но это уже отдельный разговор, ладно. «Бывало, улыбнусь им, кому не важно, они не верят». То есть он настолько редко улыбался, что сейчас он улыбнулся, и интересно, как на эту улыбку реагировать. Нас тоже не касается, просто этот стих. «И света лица моего они не помрачали». Это сильнейшая фраза, нам очень нужна в сегодняшней теме. Оказывается, у него на лице был свет. Свет обладает источником света. Источник света – внутренность. Источником света – вот этот, ну, не фитиль, а как сказать, светильник, говорит Иисус Христос. У человека, у каждого есть светильник. Сегодня, может, тоже детально не будем касаться. И когда этот светильник возожжен, Давид говорит, Бог просвещает мою тьму. То есть, у меня светильник здесь стал гаснуть. Бог просвещает мою тьму. Бог возжигает светильник мой внутри меня. Исаия говорит, я погиб, и Серафим взял клещами небо, жертвенника небо, уголь небо горящий, и прикоснулся уст, и говорит, вот беззаконие твое очищено, грех твой там омыт там, или как, да? Фактически здесь очищение, освящение плюс вот этот горящий уголь, это огонь, входящий во внутренность. И здесь светильник у Исаии возгорелся. И Исаия сразу сказал об этом, что у меня светильник горит. Как сказал? Бог говорит, кого нам послать? Или кого мне послать? Кто пойдет для нас? И за то, что светильник здесь горит, с уст выходит огонь. У Исаии говорит, вот я, пошли меня. Для меня звучит, что Исаия уже, ты только скажи, а я, говорит, уже там. Как Давид говорит, мне только сказали, пойдем в дом Господень. О, а я возрадовался, а мои ноги уже, говорит, там стоят. Ты что такой быстрый? Павел говорит, я отсутствую телом, но находясь у вас духом. Вот что он сказал. Огонь, вот этот огонь. Смотрите, что производит этот огонь. Если бы этот огонь горел у Саламиты, то она давно бы выскочила из дома, не на крыльях ветра, а на крыльях любви. Ладно, он стал стучать, она бы там хитон, понимаете, зацепила бы босоножки, или что там у нее было, сандалии, она облетела навстречу. Выморала бы ноги, он бы припоясался и омыл бы ей ноги, да, нет? Ну, конечно, что вы говорите, конечно. Ну, думай, света лица моего они не помрачали. Ихнее отношение ко мне, ихние отзывы обо мне, ихнее мнение обо мне, ихнее отношение со мною не воздействовало на мой светильник. Вот здесь внутри. Если бы воздействовало на мой внутренний светильник, это бы сказалось на моем лице. Это бы превратилось во что? В помрачение лица моего. Помрачение, то есть оно сияющее, а теперь мрачное. Ну, понимаем, да, в русском разговоре, что такое сияющее и мрачное. Бывают у людей мрачные лица, но сияющие глаза. А правда, от чего? У кого от грехов, а у кого от Божьего присутствия? Внутри страхи, извне нападения, сказал Павел. Но Бог утешающий смиренных. Знаете, что он сказал? Утешение приходило, и средь скорби они могли радоваться. При великом, написано, свидетельствуем о благодати Божьей, данной церквам македонским. При изобилии скорбей они преизобилуют радостью. Вот у меня интересный вопрос возникает для каждого из нас. Изобилие скорбей где отражалось? На их осанке, телосложении, такие согнутые, что-то сомневаюсь. Это отражалось на их лицах? Сомневаюсь. Но в глазах точно не отражалось. А из глаз ликование, торжество, огонь. Слушай, у вас столько бед. Какие беды? Ты что, с ума сошел, с ума сошла? У вас же беды! Помните момент, за имя Господа, неважно какая страна, давали сроки, и вот мать еще осталась в тюрьмах, отец уже вышел, дочка вышла, уже взрослая, а с ней вышла новоуверовавшая, ну, наверное, приближенная, отдаленная, недоприблизившаяся, ну, мы сейчас увидим. И вот они, отец и мать, это мать, говорю, мать, отец и дочь уже устроились на работы, а та еще нет, ну, и вот и соседи рассказывали потом, «Хей, смотрим, говорит, та, говорит, ну, как ее назвать, гостюшка, от слова «гость». гостюшка пригнала грузовую машину, говорит, и все вещи загрузила. Вот, кажется, входную дверь захлопнула, окна открыты, занавески летают, ну, примерно так, что-то такое. Вот, и все увезла. Мы, говорит, начали понимать, но поняли тогда, когда все произошло, что теперь сделать, ничего не сделаешь. И теперь, говорит, а соседи были неверующие, мы, говорит, ждали. Чего вы ждали? Как ободрить верующих? Нет, мы ждали, что они будут делать. А что вы ожидали? А мы думали, они будут кричать, вопить будут, там волосы на себе драть, одежды драть на себе. Будут по кукурузе бегать, искать, куда же она это все сделала, утащила, украла же, ну. И вот ждем. А, появилась доча. Доча к дверям, гоп, закрытый к окну, а там ветер гуляет. Она, говорит, заплакала. Ага, а там уже плачет. Сейчас батька придет, а там будет реветь. Хорошо, сейчас начнется. Театр будет. Пришел отец, глянул на дочь, глянул туда внутрь. Кепочка такая у него была, видать, я не знаю, ну, уже взрослый человек. Он кепочку под мышку, а под другой рукой у него в газете было что-то завернуто. Он открывает, а там Библия маленькая. Он прочитал место Писания, но я был маленький, я не запомнил какое. И потом он запел песнопение, как-то я вам рассказывал. Вот. Мне мама часто говорила, почаще, дочка, ты молись, в молитве есть сила, забыть молиться, берегись. Я не помню название его. И вот он поет, а там есть слова. И дочка отвечает в этой песне, а теперь уже своим голосом. И она вытирает слезы и начинает петь вместе с отцом и подпевает ему. «Я молилась, буря выла над моей душой» и так дальше и тому подобное. Вот за что, говорит, мы их не любим, христиан, за что? Они, говорит, спевают, как артисты, а мы стоим, как дураки. Я думаю, что в первый момент, ну, у дочки-то было много скорбей, правда, и печали на лице, и в глазах, и в голосе, и слезы. Ну, да. Отец пришел. Интересно, я не знаю, что у него было в глазах. Когда он прочитал, я уже понимаю, что у него было в глазах. А когда он запел, то я понимаю, что там было. Это то же самое, что апостол Павел и апостол Сила, потому что Варнава ушел со своим племянником, вот, а их избили, обоих. Сказали этому стражу во внутреннюю тюрьму посадить, а еще ноги в колодку. Это деревяка такая, прорезями для ног, и сверху одевается, и не повернешься, а если там деревяка на двоих, то есть четыре прорези, ну, там все пропало. И написано, они там не плакались. А что они делали? Ой, чего нас постигло это, не причитали, ничего не было, да? Господи, да ты избавил нас, и посмотри, что случилось. Нету такого, что там? Они прославляли Бога, воспевали, а узники что делали? Слушали ихнее хныканье, песнопение. Во что вылилось песнопение и прославление Бога? Ха. Тюрьма потряслась, двери открылись, и у всех оковы, ну, распались, открылись, там, я не знаю, как правильно сказать слово. Ну, то есть все, бегите. На это землетрясение сторож прибегает, или страж, охранник. Хотел себя убить. Слушай, не делай себе зла, все мы тут на месте. Мужик, что мне делать? Верую в Господа и так дальше, да, и он порадовался, принял их. Я не понял, да ты, дядька, ты успел остальных заковать в оковы и закрыть темницу, и что ты делал? Или ты бросил это все и сказал, хлопцы, не убегайте, пока не вернусь, потом заковаю вас, закую, да, или как? Ну, как там было, ну как? Это очень интереснейший момент. Ну, кто его знает, может быть, все-таки закрыл темницу, слушайте, потерпите, нету времени вас сковать, мне надо спастись, потом вас сковать, сковывать начну. Может быть, и так было. И вот он уверовал со всем домом и крестился, омыл им раны, вот, и пир там горой. А потом все-таки сказал, слушайте, ну вы же извините, хотя вас Бог и освободил, то я не имею права вас освобождать, вы сами, пожалуйста, зайдите туда, я вас опять закую. Ну так? Ну, для меня так звучит. Слушайте, ну, вы это самое, уже извиняйте, но ноги давайте ваши в колодки, надо закрыть. Ну, а иначе что скажут? С меня же будут требовать? Давай, на тебе мою ногу, на тебе мою. Никогда не читали, ну, не написано это, ну, включайте мозги. А наутро воеводы говорят, отпусти их. Он говорит, ну, пускай сами отпустят. А представьте, воеводы приходят, темница открыта, кандалы эти все сняты, оковы сняты. Тебе сказали их посадить, ты что сделал? Вы знаете, Бог пришел и сотряс. Ты что, с ума сошел? тогда тебя в психбольницу, в тюрьму тебя, ты сумасшедший. Понимаете, читать надо между строчек, видеть все эти вещи.
Что он сказал?
Лица моего они не помрачали. А вопрос к нам. Скажите, а у нас лица всегда сияющие? А? И всегда с глаз наших истекает огонь любви Божьей и спасения? Да? И всегда с языка нашего с уст выходит огненный меч, обоюдоострый, горящий такой, не кого-то сечь и рубить, подкалывать, кусать, обрубывать, обличать, а перевязывать раны. А ну-ка. И песнь хвала из уст наших. Песнь новая, город крепкий у нас. Спасение даровало нам вместо стены и вала. Да? Лицо? Вот это будет отпечаток нашего личного внутреннего общения. А кто знает, мы грешим или с Богом имеем общение? Кто знает? А выражение лиц наших расскажет про нас. Выражение глаз наших расскажет про нас. Выражение фраз наших расскажет про нас. Расскажет про помазание Божье, про силу Божию. Ну-ка. Каин, ты огорчился, да? Да, что ты говоришь? А лицо твое что сделало? Поникло лицо его. А, свет лица твоего помрачился? Значит, светильником внутренности ненормальность. Но надо согласиться. И сказал Господь Каину, почему ты огорчился по-другому, почему поникло лицо твое, по-другому, почему помрачилось лицо твое? От чего это? Не от того ли, что своим светильником внутренности ненормальные вещи? Боже, как часто наши лица помрачаются, тускнеют, опускаются, поникшие, мы не в настроении. Почему? Почему мы об этом не кричим? Господи, настроенность моей внутренности зависит от Тебя. А почему она, настроенность моей внутренности, зависит от окружающих? Значит, внутренность наша не одежда, не одета в двойные одежды. Написано, дети ее, вся семья ее. У мудрой жены, ну там, а мудрая жена это прообраз церкви, прообраз невесты Христовой. У нее все одеты в двойные одежды, не боятся холода. По-другому, не боятся того, что помрачатся ихние лица, ихние глаза, ихние уста, ихние уши. Не боятся. А тут такой светильник горит, а жарко. Зимой, когда открываются окна и двери, это признак того, что в доме беда. Не спешите. И вот в один дом врываются. Что случилось? Почему у вас окна открыты, двери? Почему у вас пар столбом валит из окон, из дверей? Они говорят, печку сильно растопили, очень жарко. Понимаете, да, нет? У них не беда, у них открытые окна и двери, потому что у них избыток этого огня. Им жарко. Это положительный пример. Каин, что ты будешь делать? Твой папа и твоя мама дважды спрятались от моего, Бог говорит, лица. Сначала в листья, а потом в лиственной одежде между деревьями сада. Что сделаешь ты? Читаем, что делает он. 14 стих. Каин говорит, вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь. Что ты сказал? Ты, Каин, обвиняешь меня в Бога, не спровергаешь мой Божий суд, чтобы оправдать себя? Я, говорит, тебя не сгоняю. Я пришел тебе помочь. Ты хочешь покаяться? Я точно так пришел к твоему папе и маме и сказал, а там не ел ли ты? А он крутней стал заниматься. И говорит, жену, которую дал ты, она ела, мне дала. Я ж тебя не спрашиваю, кто первый ел и кто дал жену. Я ж тебя спрашиваю,
Я хочу подсказать тебе.
Каин, я тебе тоже хочу подсказать.
А ты, говорит, настолько обнаглел и дошел до следующей степени грехопадения, что ты, грубо говоря, в 7 раз хуже поступаешь, чем твой папа с мамой взятый вместе. Ты теперь говоришь в мой Божий адрес. Ты, Бог, теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь. Ого! Значит, ты не хочешь преображаться, изменяться и очищаться. Сколько людей так ушли от прямых тем проповедей, которые Бог вот так вот прямо называл? От лица твоего, Господи, мы скроемся в большой церкви. Там больше народа. Там больше деревьев в густом лесу, за которым скажешь «Ау!» и никто не услышит. Куда пошел? На восток. А восток – это ближе к восходу солнца. Что вы говорите? Это ближе к средине солнца правды, исцеления в лучах его. В более благоустроенное место идет человек на общение с Богом. Не лги. Я иду устроять мою семью. Я иду устроять моих детей. Там нужно общение, общительность. И говорит, ширма для грехов и твоих беззаконий, которые в тебе сидят. Решай свой вопрос. Потому что были моменты, когда кто-то звонит и говорит, слушай, кому-то, а почему тебя нету на молитвенных собраниях уже давно? А человек, который был в таком благословенном, помазанном собрании, где с кафедры прямое слово, говорит, знаешь что, за всю мою жизнь еще такого прямого слова с кафедры никогда не приходилось мне слышать. Тем более на вот этих собраниях молитвенных, где пророчества идут. Там никогда такого прямого не говорилось, как здесь. И все раскладывается и раскрывается. Я, говорит, здесь больше получаю. Думаем? Хорошо, хорошо, думаем. Пожалуйста, я не против пророчеств. Поймите, Бог настолько открывает свое лицо и хочет показать, если мы прячемся от лица Божьего, то бегаем за пророчествами. Понимаем или нет? Беготня за пророчествами, за откровениями, это спрятаться от лица Божьего и успокоить себя. Ну скажи, а то мы не знаем, а то Бог нам не говорит во внутренности. Ах, лукавые мы делатели. Думаем. И в 16 стихе, и пошел Каин от лица Господня, и поселился в земле Нот на восток от Едема. А звучит, что человек ищет Бога, и ближе к восходу солнца. А восход и восток, это два смысла имеется. Восход солнца и восток, востекание вверх. Мы с вами как-то в одной теме разбирали этот вопрос. Востекание нашей внутренности к Богу на встретине. Слушай, ты вот в том месте приводи себя в порядок. Читаем. Книга Бытия, 16 глава. Это проблема между тремя. Авраам, Сара и Агарь. У этой проблемы недоверие Сары и неуступчивость Авраама. Я больше смотрю заинтересованность. Если бы, было бы не было бы заинтересованности, то не было бы уступчивости, то он бы сказал ей наподобие, как сказал Иов своей жене. Помните, жена сказала, ты все еще тверд непорочности своей, похули имя Бога и умри. Он говорит, ты говоришь, как одна из безумных. Неужели нам только за доброе благодарить Бога, а худого не принимать? Он не воспринял. А тут Сара говорит, возьми в жены мою служанку Агарь, глядишь от нее, я получу дитя. Давайте будем честными. Если бы Авраам стоял твердо в Господе, он бы мог даже сказать, ты говоришь, как одна из безумных. Неужели нам не дождаться ответа от Бога, который сказал, что будет ребенок? Бог, называющий несуществующее, как существующее, и для него не играет роли, какой возраст человека. Авраам, почему ты это не сказал? Мы сейчас не Авраама судим, себя, пожалуйста. Давайте себя увидим в Аврааме. Он идет на эту сделку, которая его устраивает. Но тоже так же, как в свое время он сказал, скажи, что ты моя сестра. И она говорит, я его сестра. И в гарем, хоп-хоп, и уже там.
Ну, первый раз она такая наивная, ой-ой-ой, ничего не знаю, еще девочка такая. Вы что, серьезно так думаете? А второй раз, когда в гарем попадает, что она не знала, чем это пахнет? А чем гаремы кончаются, что, не работает голова? Только мы не судим, что мы думали. И на руку это было. И у больших пророков мы читали, корень твой, вот, отец твой, Амарей, и мать твоя, хетиянка. И ты, говорит, в мать твою из твоих сестер, которая оставила мужа и детей. Выгодность. Думаем, давайте будем честны. И вот теперь неприятность. Читаем Бытия 16, 4 и дальше буду называть стихи. Он, то есть Авраам, вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. Это наглость, надо быть честными. И сказала Сара Аврааму, в обиде моей ты виновен. Хорошо, а ты не виновна, что ты предложила. А чего ты мне не остановил в моем безумии? Это ж свойство человека, на кого-то сваливать вину. Но здесь не описывается это. И сказал Сара Аврааму, в обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недра твое. Ну, а кто тебя просил это делать? Что тебе надо? А она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьей между мною и между тобою. Какая ты героиня, вот это да. Значит, ты еще более активно, чем Пилат, умываешь руки в этой истории. Ну, давайте, надо быть честным. Мы ищем лицо Божье, лицо Божье. Вот тут давайте смотреть лицо Божье. Давай каждого. У Авраама лицо, Сары. Сейчас еще и служанки лицо посмотрим. И лицо Божье в них трех. Авраам сказал Саре, вот служанка твоя в твоих руках. Делай с ней что тебе угодно. Ага. И Сара стала просить у служанки прощения, что отдала ее в жены своему мужу. Да нет. А что она стала делать? И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. Сара, а это не твоя вина, что она так сделала? Ведь ты же породила эту проблему. Ну что ж ты крутней занимаешься? Ну будь честной и скажи, Агарь, это моя вина, что я не доверилась Богу дождаться того, чтобы я забеременела от Авраама. И мое недоверие к Богу привело к тому, что я решила тебя в жены отдать. Я пошла вопреки Бога. Знаете, что это называется? Я пошла на восстание против Бога. Я сегодня не буду все места поднимать, стрелки часов далеко будут убегать. Но когда народ Израиля пошел в землю обетованную, 12 человек, и 40 дней они там ходили, все смотрели, принесли известия, двое, Иисус Навин и Халев, говорили, возьмем, Бог дает. 10 человек распускали худую молву, настроили народ. Неправда, народ без них был настроен, надо было каплю через край, как синьку, капаешь, 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 а вода белая, 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 а потом одна капля, хоп, и все синее. Да не от этой последней капли она синяя, от того, что концентрат измены Богу народа Израиля был такой, что развернуться в Египет, они искали повод. Им так капля через край нужна была, они потом будут свалить. Это братья ослабили наши руки, наши души. Да ладно, не надо обманом заниматься. Вы уже давно созревшие были к этому, вам капелька нужна была. И когда Иисус Навин и Халев разодрали одежды и увещевали, то знаете, что сказали те? Побить их камнями! И облако опустилось на скинию. И тогда, насколько я помню, эти двое закричали, так образно говоря, и возопили. Только против Господа Бога не восставайте! Чем? То, что вы Ему не верите, что Он дает вам эту землю. Что вы не согласны с Его словами, что Он сказал, идите, заберите эту землю. Это восстание! Надо быть честной. Сара, ты пошла на восстание против Бога, предложив это мужу и своей служанке. ты на восстание пошла.
А теперь ты с нее шкуру сдираешь.
Тебе бы покаяться и сказать, я пошла на восстание, я виновна против Бога.
Виновна против тебя, против мужа, я спровоцировала это. А теперь я тебя еще решила притеснять.
Ну давай, 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 честней, честней. Что бы дальше произошло, это уже детали, я уверен, что там произошло бы большущее покаяние, понимаете. И тогда бы служанка тоже в слезах бы просила прощения. Прости меня, что я тоже позволила. Ну понимаем, обратить сердца отцов детям, тогда сердца детей к отцам. Сара сейчас как отец, родитель по отношению к служанке, а служанка как дитё, дочь по отношению к Саре. Нужно быть честными.
И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. И нашел ее, служанку, ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру. Ну, такая местность там или город, это уже детали. И сказал ей, Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла? А то ты не знаешь, что ты спрашиваешь.
У нее это в сердце не сидело. У нее сидело другое. Вот что у нее было в сердце, она сказала. Что она говорит? Откуда ты пришла? И куда идешь? Она сказала, я бегу от лица Сары госпожи моей. Она открыла всю правду.
Ангел Господень сказал ей, возвратись к госпоже своей и покорись ей.
Дело в том, что нужно быть честными. Сара бежала от лица Божьего. Предложила бежать от лица Божьего Аврааму. Он согласился. Для меня звучит, что предложила служанке. Ведь служанка потом Аврааму скажет, слушай, Авраам, ну я служанка, ну как, это то твоя жена, теперь я твоя жена буду. Это треугольник такой. Это звучит, что Сара должна была подготовить служанку. Слушай, я решила, что вот ты забеременеешь. Иначе бы служанка сказала, Авраам, не-не-не, ты что делаешь, Авраам, очнись. Понимаем или не понимаем? Трое бегут от лица Божьего. Потому темные дела делаются. Думаем хорошо. Читаем другое место Писания. Бытия, 35 глава. Авраам, Сара, у них Исаак родился. Исаак женился на Ревеке. У Исаака с Ревекой двое родилось. Иаков гладкий, Исав волосатый, как шкурка козленка, потому что козлят зарезали, а шкуркой обложили руки и шею. И отец пощупал. Представляете, да? Какой волосатый сын? Какой? Что шкура козлят. Вот это да. Интересно, а сколько волос на голове, вообще он брился или бесполезно? И бородища, наверное, такая же была. Ну, не знаю. Это уже детали, понимаете? Ну, шкуру козлят щупает, говорит, а Исав, Исавчик. Ну так? Так. Вот здесь фраза, 35 глава. И вот, значит, Бог говорит, возвратись, и он возвращается, там у него целые проблемы у Иакова, и вот он встречается с Исавом, а теперь, что ему говорит Бог? 35 глава Бытия. С первого стиха. Бог сказал Иакову, встань, пойди в Вифиль, и живи там, и устрой там жертвенник Богу. А прежде это был город Луз. Крутлявый там, не то что крутлявый, такой кривой, изворотливый и тому подобное. А почему идти в этот город не Луз, Бог говорит, а иди в Вифиль, потому что сам ты назвал это место Вифиль, то есть Дом Божий. Ну, голова твоя лежала на камне, ты спал, лестница Яковлева, вот там Бог стоял и взывал к тебе, ты проснулся и так дальше, помним, да? И вот теперь заново читаю, чтобы было понятно. И вот теперь там прошло у него, значит, сколько? 7 по 7 лет, 2, 14 за жен и 6 лет за скот, итого 14 плюс 6, 20 лет. Его нету в родительском доме. И вот теперь Бог его возвращает в родительский дом. Заново читаю. Бог сказал Иакову, встань, пойди в Вифиль, живи там, и устрой там жертвенник Богу. Значит, живи там, живи, живи. чтобы ты в эти чувства вошел, эти чувства, чтобы в тебя вошли. Ну так, да? И вот жертвенник, кому? Явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего. Ты бежал только от лица брата твоего Исава? А ты не бежал от лица своего папы? А от лица своей мамы не бежал? А от лица Бога ты не бежал? Чего ж ты до конца не докончил то, что ты начал говорить? Мама, если меня ощупает папа, то я буду лжецом в его глазах. Ну? Проклятие же будет. Сынок, твои проклятия будут на мне. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. До чего вы докатились? И ты знаешь, что проклятие, и мамка знает, что проклятие, и вы проклятие делите между собой, а свое дело проталкиваете. Ну, да, не. Я уже не разбираю вопрос ее измены своему супругу и так дальше, не в смысле половые, сексуальные, а в смысле вот человеческие. Хорошо, а по-другому сказать. А в глазах Божьих лжец, обманщик, ну да или нет? Слушай, ну давай на небо не будем смотреть. Выше вот лба не будем поднимать взор. Давай немножко пониже голову опустим, чтобы вот верхней частью глаз не видеть небо. Так бежал от лица Божьего? Бежал. А когда встретился с Богом, и вот эта лестница Яковлева, что должно было быть? Давайте честно. Он должен был возлить елей, возблагодарить Бога, что Бог явился. И что сказать? Боже, ангелы твои показывали, они спускались ко мне и показывали, ну мы к тебе спустились, ну пойдем, пойдем, давай по лестнице подниматься вместе к Богу. Боже, чтобы мне искать твоего лица, вот мы сюда идем, чтобы мне ходить пред светом твоего лица, то Агаре надо было вернуться и пережевывать, и переживать, если над ней будет Сара издеваться. Понимаем или не понимаем? Бог сказал, я не могу благословить твое потомство, детей, которого теперь ты имеешь от Авраама. Он не должен был этого делать. Но чтобы благословить твое потомство, тебе надо вернуться назад и покориться, даже если она измывается, издевается над тобою. Иначе ты не увидишь лица Божьего. А об этом не говорится, не проповедуется, не думается. А вот что здесь надо было? С этого камня, когда утром встал, Господи, я не иду в землю за невестой. А куда ты идешь? Я иду назад. И вот пришел бы и сказал, папа, я негодное дело сделал. Мама, негодное дело, что я с тобой согласился и не противостоял тебе. Исав, мое негодное дело началось не тогда, когда я подделался под тебя, а когда ты голодный пришел с охоты, я должен был голодному врагу накормить и напоить, а я подавил в себе чувство родства, и я поймал тебя, и сказал, ты продай первородство, тогда дам покушать. Это страшная сделка. А потом Священное Писание говорит, первородство, захваченное вот такими захватническими методами, не благословляется никогда впоследствии. Прости меня, брат, ты знаешь что? Раз отец отдал мне первородство, то я теперь имею полное право отдать первородство тебе. А там бы дело вскрылось, там бы разговор пошел бы, но знаешь, но ведь же Бог говорил, что первородство тебе, Иаков. Когда Иаков будет благословлять своего сына Иосифа, проданного в рабство, а Иосиф приведет своих, Ефрема и Манасию, двоих сыновей, и отец теперь этот Исаак, не Исаак, вернее Иаков, старенький говорит, а кто это? Потому что глаза плохо видят. И Иосиф, проданный в рабство, скажет, это дети, которых мне дал Бог. И подводит Иосиф старшего под правую руку, а младшего под левую руку. Так говорит Священное Писание. И во время благословения слепой Иаков, который украл первородство у Исава волосатого, он вот так раз руки и перекрещивает. И старший попадает под левую, а младший под правую. Иосифу стало не по себе. Папа, папа, не так, не так, здесь вот старший, здесь младший. Знаю, сын мой, знаю, Бог вот так хочет. А Бог задал вопрос: а ну-ка заходи с той стороны и смотри ему в глаза полуслепые, что ты видишь? Я говорю, я вижу на его лице отпечаток боли, горечи. Какой? Рассказывай. Я говорю, расскажу. Он должен был сказать маме: мама, Бог сказал, что я получу первородство? Да. Мама, пойдем молиться. Они бы молились или плакали, это их не вопрос. Пришел бы Исав, приготовил бы кушать, понимаете? И вот кушанье Исав принес, отец будет благословлять. Авраам тоже был готов заколоть своего сына Исаака, когда Бог сказал, принеси его в жертвоприношение. Но ангел задержал руку и сказал: не делай ничего, теперь я вижу, что ты готов исполнить мою волю. А вон овен с рогами запутавшийся, вот теперь его вместо сына и принесешь. Вот это должно было произойти теперь у Иакова. Вернее, над Иаковым и над Исавом. Что? И вот Исаак, отец слепой, покушал, что Исав волосатый принес, сделал. Только благословлять, а Бог его раз за руку. А сколько у тебя сыновей? Два. А что ты одного благословляешь, а второго нет? Он бы, знаешь, что сказал? Исав, позови Иакова. И они бы стали по старшинству. Исав стал бы под правую руку, правда? А Иаков под левую. И вот они стоят. И вот отец начинает благословлять, а ангел Господень, хоп, и за руку его взял. И рука раз, и пошла на голову Иакова гладенького, а левая пошла на голову старшего на 5 минут, волосатого Исава. Исав бы сказал: папа, не так, это я здесь. А папа бы что сказал? Знаю, сын мой, но Бог хочет так. Иаков был бы чист. У него не было бы 4 жены. У него была бы одна. У него не было бы проблем с детьми. А так их валом этих проблем. У него не был бы Исахар осел крепкий. А так ослиная натура и сейчас одной из колен народа Израиля, не касаясь всех остальных. Давайте будем честны. Это же наша картина с вами. Лицо Божие. Ладно, натворил чудес. Мы возвращаемся туда, да? То встреча с лицом Божьим. Вот оно, лицо Божье. На лестнице Яковлева, он так ее назвали, очень хорошо, думаю, назвали. А вот он, Боже, я возвращаюсь назад, я отдаю первородство Исаву. Исав, папа, мама, иди сюда, я беззаконно поступил, вот так должно было быть, Бог бы сам управил бы папа твоими руками, я влез в эту историю, я отдаю это первородство, забирай. И то, которое папа тебе отдал, забираю. Лицо Божие? Вот это теперь у него случается. Теперь он идет в Вефиль, хотя сначала в Луз пошел. Потом для него уже Эль Вефиль, Бог в доме своем. И он все это... Там мне нравится, когда они закопали этих идолов, богов. Когда закопали эти одежды и украшения, даже не сожгли. Если бы сожгли, было бы еще лучше. Но написано, там страх напал на окружающие народы и боялись преследовать его. Лицо Божье? Боже, я хочу так увидеть твое лицо и так отреагировать на твое лицо, чтобы мое лицо было отпечатком твоего лица. Об этом сказал Иисус: вы будете мне свидетелями. По-другому звучит так: вы будете зеркалом, в котором я посмотрю и увижу себя, и оно меня, это зеркало, не исказило. Но ведь мы же зачастую это искажаем, да, нет? Нет, не искажаем. Что вы говорите? Искажаем как часто. Ой, как часто. Почему вот эта беготня у Адама с Евой, у Каина? У Иакова почему такая беготня? Знаете почему? Читаем числа. Моисей говорит. 10 глава, 35-36. Ну, чтобы увидеть текст. И сейчас увидим. Числа, 10 глава, 35-36. Ковчег уже был сделан, ну они же в пустыне идут. Скиния собрания или скиния, ну храм переносной, давайте так будем называть, тоже сделано. Когда поднимался ковчег в путь, Моисей говорил: «Восстань, Господи!» Ну он так говорил, но там очень глубокий сюжет есть. «Восстань, Господи, и рассыплются враги твои, наше внимание, и побегут от лица твоего, ненавидящие тебя». Вот от лица побежал Адам с Евой, ненавидящие. От лица Божьего еще более крутых формах побежал Каин, ненавидящий. От лица Божьего не смягчайте ни углы, не надо их срезать. Иаков побежал от лица Божьего. Сколько он бегал? 20 лет. От лица Божьего побежала Суламита. Куда побежала? Ах, и то он сняла и сандалии, сняла и ноги испачкала. Побежала. Сколько раз я хотел собрать вас, как птица, птенцов, под крылья свои, но вы не захотели, сказал Иисус. А Руф на поле Вавоза, она пришла, чтобы успокоиться под крылами моими, говорит Бог. Так сказал Вооз. И потому она имела право стать прабабушкой Давида, ну, кажется, прабабушка, но неважно. В линию вошла родословная Иисуса Христа. И вот лицо Господне, лицо Господне. Побегут от лица твоего ненавидящие тебя. И рассыплются враги твои, побегут от лица твоего ненавидящие тебя. Когда? Когда поднимался ковчег в путь. А что в ковчеге было? Десятисловие заповеди. Рассветший жезл Аарона. Дальше. И сосуд с манной. В какой момент они были положены, это уже детали. Числа, это уже под конец идут события. И вспоминается. Когда в наш ковчег, внутренности нашей, он имеет заповеди, имеющие заповеди и хранящие. Мы с вами разбирали, наша внутренность, расцветший жезл пред лицом Божьим, потому что там говорится еще одно место Писания, и Бог сказал: возьми жезл от лица моего, и этим жезлом ты будешь обращаться к скале, там разные варианты есть. Один вариант — ты только скажи, а другой вариант — ты ударь. Ну, сегодня мы не разбираем, так он сказал, или должен был ударить, или он лишний удар сделал, два удара. Вопрос не здесь. Потому что одно описание такое, другое немножко другое. Вопрос другой. Он взял жезл от лица Божьего. Для меня звучит так. Жезл от лица Божьего пред лицом Божьим Ааронов расцвел. А жезл Моисеев, он тогда еще стал жезлом Божьим, когда надо было бросить жезл, и превратилась змея, и Моисей побежал. Помните, сними обувь с ног, земля, на которой стоишь, есть земля святая. Жезл. И вот на этот жезл силы и власти Божьей можно опираться, доверяться и так дальше. Ну, и этот, как сказать, да, сосуд с манной, так будем говорить, про образ хлеба, шедшего с небес, Сына Божьего. Ладно, не касаемся. Вот когда вот это теперь происходит в Иакове, он идет навстречу к Богу в Вифиль, то тогда страх нападает на окружающие народы. А здесь рассыплются враги, побегут от лица твоего, ненавидящие тебя, потому что ты вместе с ковчегом. Народ Израиля очень сильно понимал ковчег, но не понимали его до конца. И бывало, ковчег приносили, а Бога не было. И было кошмар. Вопрос сейчас не здесь. Теперь идем на лица. Дальше. Первое царство. Это решается вопрос вместо Саула будет помазан в цари Давидка, маленький. Но Бог, это первое царство, 16 глава, но Бог Самуилу не рассказывает всех деталей. Почему это уже детали, ладно? Вот. Если, говорит, Саул узнает, что я приду туда, но он говорит, меня же убьет. А Бог решает очень просто. То ты возьми телицу в руки свои и принеси, приведи, и скажи, что ты пришел для жертвоприношения. Так же это будет. А я тебе дальше скажу, что делать. И вот он встречается, там старейшины вышли, потому что во вратах же гордости. С миром ли? Он говорит, да, для жертвоприношения я пришел, вот, осветитесь. И вот старейшины осветили себя, свои дома, семьи и весь народ, за исключением дома Иессея. И вот теперь 5 стих этой главы, 1 Царств, 16 глава, 5. И отвечал он, мирен, то есть он отвечает старейшинам города. Для жертвоприношения Господу пришел я, осветитесь и идите со мной к жертвоприношению. И осветил Иессея и сыновей его, и пригласил их к жертве. Интересно, ну для меня смотрится, что Давида навряд ли он освещал, Давидка там с баранчиками был, с овечками, с барашками. И когда они пришли, увидев Элиава, сказал, верно сей пред Господом помазанник его, то есть первенец или старший сын. Их там восемеро, да? Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его, нам вот это нужно, не смотри на вид его и на высоту роста его, здесь не говорится о лице. А в ветхозаветных писаниях, когда говорится лик, это не обязательно лицо. И не обязательно отпечаток на лице вокруг лица. Лик Его, Господа нашего, был обезображен паче всякого лика человеческого. Здесь говорится не о лице только, здесь говорится о теле всем, в целом. Его тело было изуродовано нашего Господа, его избивали, там и лопнула и кожа, и мякоть, эти мышцы лопались. Ну, где как, понимаете, это там уже вопросы. Сдирали с него это все, почему? Потому, ну, что сдирали, вот. Когда бьют такими, не шипами, да, пускай будут шипы на концах, даже если просто головки свинцовые, они рассекают кожу и вырывают куски мяса. Это вот так описывается. Вот сейчас мы обращать будем внимание на интересные вещи, нам это очень нужно. Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его, как он вообще весь смотрится, и не учитывай высоту роста его, показай, посмотри, о. Я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, Господь смотрит на сердце. Заостряем внимание. Какие есть формы, которые характеризуют лицо, личность человека на предмет лица человека? Лицо, вид его, высота роста, телосложение. Ну, это называется лицом. Но не вот это, где глаза, уши, нос, губы. Это вот его лицо, лицо этого человека. По-другому звучит так у людей мира сего. По одежке встречают, а по уму провожают. Лицо человека на момент встречи, это его внешность, одежда. Ну, как богато, бедно одетый, так престижно одетый. Или престижно одетая, раздетая, полуодетая. Ну, и так дальше. Вот встречают, понимаете? А потом, как она себя ведет, как она говорит, как он себя ведет, говорит. Ну, такое умозаключение делается о человеке. То есть, фактически, лицо человека – это внутренность, выходящая на его наружность. Лицо – это черты лица. Черты лица. Черты лица бывают красивые, но дело в том, что на лице бывает отпечаток внутренности, а еще и в глазах. Это чтобы мы понимали. Лицо, выражение лиц их свидетельствует о них или против них, мы с вами сегодня вспоминали. А есть еще лицо, глаза их исполнены непрестанного чего-то. То место Писания говорит непрестанного греха, а если для нас и о нас говорить, то здесь говорится, должно примерно будет так, что глаза наши исполнены непрестанного Божьего огня, присутствия Божьей любви. Как-то я с вами делился. Тогда мне было 13 лет, и мы с моим папой где-то были у друзей, и там обычно вся семья собиралась, а там был, ну, мой сверстник, и нас детвору тоже звали, и вот мы слушали серьезные взрослые разговоры, читали Священное Писание, рассуждали, молились. И вот мать этого семейства рассказывает очень интересную на тот момент, по сегодняшний день тоже интересную, историю такую. Вызвали ее, как же правильно это сказать, работники общеобразовательных школ. И там учителя даже не были, там были директора, там завдиректоров были, там районное отделение этого образования и тому подобное. То есть большие люди были. Ее туда позвали. Я так и не понял, зачем, но это не настолько важно. И вот там рассказывали и говорили, а вот дети верующих родителей и тому подобное. Ну, я не все это запомнил, но я запомнил сильный момент. На тот момент, когда мне было 13, и по сегодняшний день он остается сильным для меня. Вот. И одна женщина очень высокой занимаемой должности сказала, я узнаю детей верующих родителей. Как? Поставьте их в линейку. В линейку, вот допустим, школа будет начинаться сегодня каждый день, вот учебный, и вот на линейку становятся все ученики, от самых младших и до, ну сколько, 10 классов, 11, 12, ну в каких странах сколько, это уже детали, ладно? И вот они все в линейку стоят. Вот, и она говорит, и вот я в этой линейке, я, говорит, буду смотреть на глаза детей. Я по глазам детей скажу, где дети верующих родителей. У меня вопрос возникает. Вот сегодня, ну, в каждой стране, где кто живет, хорошо, ладно, пускай будет так. Вот в наших странах, где мы каждый проживаем, это уже детали. И вот если поставить в линейку наших детей в общеобразовательной школе, значит, они же будут вперемешку с неверующими, с полуверующими, с четверть верующими, 1/10 верующими, нисколько неверующими. Ну, примерно, да? Вопрос. И вот, как сказать, высокого занимаемой должности работники школы посмотрят и по блеску глаз найдут наших детей, как детей верующих. Да? Вы уверены? Или наши дети нисколько не будут отличаться? А куда мы приехали? Я под вопрос ставлю. Можно ли будет по блеску глаз, не выражению лиц, по глазам определить, что это дети верующих родителей? Ну, бесы определят. Да. Они по-другому смотрят. Ангелы определят, они по-другому смотрят. Но отличаются ли сегодня дети наши? А если в такую линеечку поставить нас взрослых, со всеми взрослыми этого мира, отличаемся ли мы? Ну, конечно, сестры длинные юбки такие оденут, братья застегнут все пуговички, вот, косынки. А чтобы братьям на голову повязать, чтобы было понятно, что у них косынки есть. А что, а под косынками не видно, какие греховные мысли? А? А под длинными юбками что, не видно, какие длинные похождения? А застегнутые все пуговички, что непонятно, что там внутри делается? Лица? Здесь очень интересный вопрос. Слушай, ты пророк. Ты все-таки глубоко смотришь. А ну-ка еще глубже посмотри. Там, когда описывается, зашел Давидка маленький, я читаю это место Писания. Так подводил Иессей к Самуилу семерых сыновей своих. Но Самуил сказал Иессею, никого из этих не избрал Господь. И сказал Самуил Иессею, все ли дети здесь? И отвечал Иессей, есть еще меньший, он пасет овец. Ему даже это приношение, это звучит так, он еще мал до таких серьезных духовных действий. Понимаем, не? И сказал Самуил Иессею, пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда. Слово «обедать» не вопрос «обедать». Жертвоприношение, они должны будут есть принесенную жертву. И послал Иессей, привели его, он был белокур, то есть белые кудряшки, кудряшки, но не прямой волос, кудряшки, завитушки. С красивыми глазами, да, это телосложение, это черты лица, нет, с приятным лицом. Это телосложение лица, это приятные черты лица? Нет. Это отпечаток внутри горящего светильника, выходящего наружу. И сказал Господь: встань, помажь его, ибо это он. Когда говорится Священное Писание, помазавший нас с вами есть Господь, это звучит так: помажь их, вот нас всех, потому что у них красивые глаза и приятные лица. Красота глаз, неудачное сложение вот этих, как сказать, мышц вокруг глаз или рисунка, я не знаю, как правильно сказать, самого глаза. Нет. Вот бывает, смотришь на человека красивого, но на отпечаток грязи выходит сюда, и он такая мерзость. Рассказывай, она колдунья. Она такая колдунья, так ее надо еще поискать. Она такое выделывала, это ужас какой-то. Это была бабка. И когда стали за нее молиться, ой, что там творилось? Там и хрюкало, и визжало, и пищало, и кричало, и рычало. Короче, зоопарк. Она летала, дергалась, как пантера, как, не знаю, как кошка, не поймешь что. С нее выходили легионы, а не легион. А легион это, я не помню, от 3000 до 6000 единиц. Это такая фраза, не фраза, такое слово, римский легион. Рота, вот столько-то солдат, понимаете, дивизия, столько-то солдат, да? А вот у них легион. Помните, как твое имя? Легион, потому что нас много. И вот они просили свиней. Влад, когда из нее эти легионы вышли, то братья, которые смотрели, так это же молодая женщина, а не бабка. Она была сгорбленная такая старуха. Молодая женщина. Ну, то есть, ну, видная форма телосложения, приятная очень. А лицо... Что, она успела подкраситься, бровки выщипать, да, реснички понаклеить, щеки нарумянить, да? Да нет. Отпечаток внутренности, потому что светильник очищен, возгорелся, возжегся. И от этого Божьего присутствия, знаете, что я вижу? Я вижу Адама, красавец неописуемый. Пожалуйста, в правильном смысле слова. Его лицо, как лицо ангела, когда Стефана хотели побивать камнями, лицо было как лицо кого? Ангела. Значит, очень красивая. А Ева, вот ты, да такой красавицы не было. Но когда они согрешили, ой, какие бабайки оба стали. Не думаем об этом. Страхолюдинами могли уже стать. Вот что делает грех. Откуда ты это взял? Ты что, вы не знаете Библию, что ли? Херувим осеняющий. Красота неописуемая. Ну да, нет. Самый красивый, самый прекрасный, самый пресамый. Все остальные ангелы, ну, по сравнению с ним, сильно ему уступали. И вдруг и рогатый, и копытастый, и хвостатый, и всякий, и черный, и не поймешь какой. Как это так? Из такого прекрасного превратился в такого страшилу. Вот вам и ответ. Так что, если бы мы посмотрели на Адама с Евой, а потом до грехопадения, а потом посмотрели, когда они выходят из рая, навряд ли бы мы согласились, что это Адам и Ева. Навряд ли. Поэтому здесь ставится вопрос. Лицо, когда смотришь на лицо Давидки маленького, это говорит о том, что его лицо имело общение с лицом Божьим. Ну да, написано о том, что когда его помазал царей, то тебе Дух Божий опочивал. А что, до сих пор Дух Божий рядом с ним не находился, что ли? Ну, стало после этого опочивать. Ну, да, 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 я не опровергаю этого слова. Но сущность в том, какие черты были его лица, говорили не о папиной, маминой наследственности. Отпечаток его выражения лица говорило за него, до его помазания. Надо быть честными. Я читаю невероятное место Писания, очень прекрасное. Может быть, мы его кто-то знаем даже наизусть. Может быть, мы его употребляем в своей практике жизни? Не исключено. Раз оно написано, должны быть такие христиане, которые это применяют к себе, этим живут, этим дышат. Ну, а может быть, мы и не знаем. Читаем. Псалом 20. Всего лишь стих 7. Иначе так, тема очень далеко пойдет и очень широко, а нам достаточно. Вот. Ну и еще и к тому, что время поджимает. Ты, обращение к Богу, положил на него благословение навеки. Запомним эту фразу. Ты что сделал? Положил. Не закрываем, если открыли. И я параллельно читаю Псалом 89, песнь Моисея. Или вернее, молитва Моисея, 8 стих. Тоже. Ты положил. Значит, 89, 8 стих. Ты положил. Псалом 20, стих 7. Ты положил. Что ты положил? Псалом 89. Ты положил беззаконие наше пред тобою, и тайное наше положил пред светом лица твоего. Вы знаете, как это звучит? А где были мы с вами, что до сих пор мы не положили? Что заставили теперь Бога взять вот это наше и положить? Он берет это наше и ложит перед своим лицом. А мы еще отнекиваемся и говорим, не знаю, кто это сделал, не я. Не мое. Мы понимаем, желающие идти к свету Его, знаете, что делают? Они приходят и ложат пред светом Его свои дела. По-другому звучит так. Семь церквей книги Откровения должны были прийти к Нему и пред светом Его лица положить все свои дела. А то дождались. Я знаю твои дела. А они многие не хотели знать. Это же прообраз мой, твой, ваш, нас. Ну да? Ну что мы делаем? Видите, нет? Адам с Евой должны были положить свои дела. Каин должен был положить. Суламита должна была положить. Иаков, убегая от Исава, он должен был положить. Оно не, 20 лет не ложит. Но это же мы с тобой. Народ Израиля вышли из Египта, должны были положить. Не, когда вскрылось. 10 раз они уже такое творили. Это же я и ты, мы и вы. Вы и они. А теперь земля обетована, и тут они взрываются. И восстание делают против Бога. Вот так делается восстание, и уходят из здравомыслящих церквей. Ладно, это их не вопрос. Я возвращаюсь сюда, к 20-му. Ты положил на него, на человека, благословение навеки, возвеселил его радостью лица твоего. Ты помазал елеем радости более соучастников, потому что тот возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Ну, так написано, да? Ну, да, так написано. Все правильно. А здесь деталь. Не может веселиться человек, если не радуется об этом человеке лицо Божье. Если мы не имеем веселья духа, радости спасения, это говорит о том, что лицо Бога печальное по отношению ко мне, к тебе, к вам, к нам. Еще раз. Возвеселил Его, меня, тебя, вас, нас, Его, ее. Возвеселил Его, ее радостью лица твоего. Отсюда вывод. Отпечаток того, что радуется Бог о тебе, о мне, о вас, о нас, отпечаток этой радости превращается весельем внутренности, не харизматии, пожалуйста, не эмоций. Веселье внутренности. Помните песнопение «Радуйтесь со мной, люди, нет сомнения, я спасен». Пусть земля вся утверждает, что не спасен. Принят раб, раба на Сион, приняты. Веселье. Давай, проверяй веселье. Давай наше веселье, давай, давай, давай. Но радостно, радостно от того, что наконец вскрылось. Вот то радостно, вот то радостно. Псалом 33, стих 6. Кто обращал взор к нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Еще раз. Кто обращал взор к нему, те просвещались. Не просвещаются те, кто не обращают взоры. Лица их не постыдятся. Не постыдятся, то есть они в ликовании и в радости будут. А нету, значит, не обращаемся к взору его. Не хотим встретиться двумя парами глаз. Серьезные вещи. Псалом 23, 3 по 6 стих. Я его по-другому прочитаю. Так кто же взойдет на гору Господню? Здесь немножко по-другому написано. Кто взойдет на гору Господню? Или кто станет на святом месте его? А я теперь в связи с сегодняшней темой, в окончании, как бы сказать, этой темы, вот теперь в такой фразе буду его читать. Ну так кто же взойдет на гору Господню? Ну, так кто же станет на святом месте Его? Ну, я думаю, тот ответ, кого он может радовать радостью лица своего. Это вопрос теперь к нам. И по сегодняшней теме этот вопрос здесь очень серьезно ставится. Кто? Кто? Если мы в таком состоянии, то, значит, мы не можем взойти на гору. В каком таком? Ну, в каком мы есть. В каком мы есть. Птицу видно по полету. По-другому. Птицу видно по блеску глаз. Устраивает? Птицу видно по выражению или отпечатку лица, потому что здесь внутри горит огонь Божьего светильника. Вот где птицу видно. И вот старший зашел из братьев Давидовых, и птицу видно. Заходит Давидка, и птицу видно. Суламита, птица, видно. Иаков, птицу видно. А мы с тобой такие птицы, которых не видно. Как гуси, кому голову под крыло и сидим молча. Хоть воруй нас. Знаешь, что получается? Кто взойдет на гору Господню? Или кто станет на святом месте его? Тот, у которого руки неповинны, сердце чисто. Кто не клялся душой своей напрасно и не божился ложно. А мы сегодня увидели вопрос клятвы в вопросе обещания. Не вопрос обещания, доброй совести, водное крещение. Принятие Христа как своего Спасителя. Вот здесь вопрос клятвы. Ну, по Ветхозаветнему Писанию, просто сейчас это или касаться. Принять его любовь как жениха и верность ему со своей стороны предложить и свою любовь. Это же клятва. Это же обещание. Быть рожденными и признать, что Бог Отец, а мы дети. Это клятва или взаимоотношения любви. Дитя с любимым своим отцом. Написано, любит рожденного, вернее, родившего. Вот этот вопрос бы хорошо задавать почаще. Как я, ты, мы, вы, они любим родившего нас. А если любим, тогда заповеди должны быть исполняемы. Тогда жизнь по святости будет не проблемой, не трудной. Ну, давайте. Ой, как трудно, ой, как это, все понятно, куда любовь. А вот первая, это заповедь какая, как она построена, на каком вопросе? Слушай, Израиль, Господь Бог наш един. И тогда ты любить его по 4 пунктам будешь. Кто не клялся душой своей напрасно, не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя
своего. Таков род ищущих его, ищущих лица твоего, Боже Иакова. А кто ищет, тот находит. И то, что нашел, видно отпечаток в глазах и на лице, и на устах. Вы знаете, я нашел такой дом, я нашел такую квартиру, я нашел такую программу для телефона, я нашел такую программу страховка медицинское здоровье, я нашла. Нет. А давайте сюда. Знаете, у меня радость переполняет. Вы знаете, какая радость, такое ликование. Настоящее, подлинное, не наигранное. Если о чем задуматься, не то слово. Слава Богу, что на земле, да, что жизни не прервались в неготовности, еще и как. За хлебы предложения, которые Он дает, да. Что мы в Его церкви, наследие Его, тем более. Что Он беспокоится о нас и желает, чтобы наша внутренность вот так вот горела, полыхала огнем любви, тем паче. Склоняем колени сердец и наши колени. Будем молиться. Слава Господу. Аминь. Молимся. Владыка Божий, большой благодарность пред Твоим лицом. Благословение, которое Ты даровал, жизнь продлилась, милость обновилась, собрал ко птицу птенцов под крылья свои, даровал помазание Твое, слово Твое, благодать Твою, милость Твою, заботу Твою, Твое присутствие. Благодарность Тебе, Боже, чтобы нам слышать голос Твой, ходящего в раю, и приходить пред Твое лицо, и положить под Твое лицо, и сказать: Боже, вот здесь, вот там, вот тут, вот эдак. Господи, оказался, оказалось, оказались каждый, говорящий о самом себе. Благодарность Тебе, что Ты приходящего к Тебе, не изгоняющий вон. Благодарность Тебе, что Ты верен остаешься. Даже тогда, когда мы оказались неверными, Ты себя отречься не можешь. Мы благодарны Тебе за это благословение. Ты даровал это благословение сегодняшнему дню. Ты даровал это благословение. На этом месте Ты даровал Слово Твое. И да будет оно проникать до глубины нашей внутренности. Боже, Боже! А нам, чтобы рассматривать, как горят светильники внутри нас, как просвещающий Ты, как открыли мы пред лицом Твоим все, что есть на самом деле. Господи, как мы во взаимной любви к Тебе, как невеста к жениху, как мы во взаимной любви, как дети к своему родителю, как мы во взаимной любви, доверчивости к Спасителю, спасающему нас от наших грехов, как утопающих. Боже, а тогда уже как мы относимся к Святому Духу, которого приняли? А как мы относимся к тому, что обещали Тебе добрую совесть? И все это, если. И мы благодарны Тебе за это благословение, что Ты возбуждаешь нас чистый смысл, побуждаешь нас к тому, что говоришь: «Встань, спящий, воскресни из мертвых, Тебя осветит Господь». Мы благодарны за это благословение, чтобы нам не прятаться от очищения, освящения. Боже, не набрасывать на себя маски святости, набожности, религиозности. Боже, Боже, чтобы открытым лицом взирать на славу Твою и преображаться в тот образ, который имеем в Тебе. Господи, благодарность Тебе за это благословение. Благодарность, что Ты даешь возможность взвесить самих себя и признать себя. Исаия признал: очередь за нами. Господи, мы сегодня слышали, что многие не признавали себя. Но Ты сказал: признай только вину свою. Называй, что, зачем и почему. И тогда произойдет чудное освобождение. Ты сказал: больные нуждаются во враче. А Ты врач, который знаешь, как лечить от всех духовных болезней, от любых грехов, от любой занятости, от любой несвободной. Боже, благодарность Тебе за это благословение. Ты знаешь, только чтобы назвали вещи своими именами по любви. Ты сказал: вера, действующая любовью. Любовь, чтобы не притворной было. Ты сказал, чтобы не было такого, что оставили первую любовь. Ты сказал, чтобы не случилось, что охладеваем в любви по причине умножения беззаконий. Боже, Боже, сохрани нас, спаси нас до конца. Яви Твою милость, Твое благословение. Руководи дальше советом Твоим, Твоего благословения. Боже, спаси нас, спаси, Боже. Помоги нам. Боже, наши домашние, домочадцы, у кого какое семейное положение, спаси нас. Боже, чтобы никто не остался, чтобы никто не погиб, чтобы прославилось Твое святое имя, чудное и славное. Благодарность Тебе за этот день. Благодарность Тебе за сего места, да помог Ты, да будет имя Твое благословенное прославлено. Руководи нас дальше советом Твоим. Боже,
руководи, держи за правую руку. Веди дальше путями твоими. Прими от нас благодарность. Будь прославлен, возвеличен, всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.